Космел Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Истек срок амнистии боевикам на Северном Кавказе. Ближневосточное турне «Кандализы Райз» в памяти журналиста Андрея Черкизова. Кроме этого, наши традиционные рубрики «Новости высоких технологий», «Экономическая панорама», некоторые другие темы. А мы переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Сегодня истек срок амнистии для участников военных действий в Северокавказском регионе. По информации Национального антитеррористического комитета, оружие сложили более 500 человек. Под действие амнистии попали те, кто не совершал тяжких преступлений, рассказывает корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
В середине лета прошлого года директор ФСБ Николай Патрушев предложил амнистировать боевиков, воевавших против федеральных сил. В сентябре депутаты Госдумы законодательно утвердили эту инициативу. За 4 месяца во всем Северокавказском регионе, по официальным данным, сложили оружие без малого 550 человек. Наибольшее число сдавшихся пришлось на Чечню. Там амнистией воспользовались более 400 человек. Из Грозного передает корреспондент Радио Свобода Ахмед Султанов.
Последний день амнистии в Чечне. Сдались два боевика и двое их пособников. Нынешнюю амнистию чеченские власти оценивают положительно и уверены, что больше ее проводить нет необходимости. Тем более Кадыров Рамзан, под гарантией которого издавались боевики, не раз заявлял, что по горам бегают где-то 50-60 человек, у которых нет дороги назад, потому что у них руки по локоть в крови. А министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов так прокомментировал результаты амнистии и напомнил, что с отказавшимися сложить оружие они намерены и дальше вести борьбу.
Для нас работа гуманитарии не главное, чтобы уничтожить, а чтобы разъяснить им, что нельзя всего воевать, надо вернуться к мирной жизни. Да, есть бандиты, на которых по локоть крови, которые запачканы, вот с ними разговор будет короткий. А те, кто обмануты, которых они втянули, я другое не могу сказать, авантюра. Что они могли дать, какую свободу они могли дать? Разве мы, Чечня, являемся субъектом Российской Федерации? Огромную пользу от этой амнистии. И мы сегодня плоды этой амнистии видим.
Из сдавшихся 439 боевиков мало кто находился в действующем составе отрядов сопротивления. На поверку, некоторые боевики вообще не принимали участие во второй военной кампании, а участники первой войны были амнистированы еще до начала второй. Именно этот момент смущал некоторых российских генералов, у которых расходились цифры с чеченскими коллегами. В свою очередь, каждая сдача боевиков становилась пиар-акцией правительства Чечни, куда свозили журналистов из российских и зарубежных СМИ. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Итоги амнистии многие эксперты подвергают сомнению. Их замешательство объяснимо. Еще осенью, по заявлению командующего объединенной группировкой войск в регионе генерала Аркадия Еделева, в Кавказских горах находились до 900 человек из числа непримиримых. По данным же премьер-министра республики Рамзана Кадырова, число боевиков не превышало нескольких десятков человек. Вот как объясняет такие несовпадения чеченский журналист Абдул Ицлаев.
Амнистия, по большому счету, нужна была для того, чтобы, во-первых, распространить ее действия на военнослужащих, совершивших те или иные нетяжкие преступления на территории республики. И это, насколько мне известно, уже сделано. В печати просочилась информация, в частности, о том, что из Чернокожева, это учреждение, где содержатся заключенные, освобождены военнослужащие, находившиеся там за совершение тех или иных преступлений. С другой стороны, я не думаю, какой бы амнистию сегодня не объявляли, человек, ставший на тропу войны, он себя не стрельнет.
В Чечне уже давно используется термин «назначенные боевики». Это люди, ставшие жертвами доносов или наговоров. Те, кого когда-либо видели в компании известного или не очень полевого командира. Журналист Абдул Ицлаев обращает внимание, что люди, осужденные за нетяжкие преступления до вступления амнистии в силу, продолжают отбывать наказание. Аналогичные правонарушения, но уже после принятия закона об амнистии, сложившим оружие, прощались.
Я могу привести вот факты, я даже этих ребят пофамильно знаю, которые были осуждены за хранение и ношение оружия, вот. Но под амнистию на пропали, они находятся до сих пор в заключении. Я думал, что амнистия будет распространена и на них. Ибо это незначительное преступление. В Чечне, как это ни жаль, очень многие молодые люди в свое время носили оружие. Другое дело, что этот человек его никогда нигде не применял. То сажать его за это сегодня, это значит подписаться под тем, что сама же власть федеральная в свое время оставила Дудаеву оружие, проведя выборы. Точнее, я имею выборы, на которые был избран Масадов. Как бы поощрила эту молодежь делать то, чему призывает Дудаев и Масадов. А сегодня эта же молодежь за то, что она просто хотя бы для самообороны взяла оружие, сажает ее.
Правозащитники называют амнистию фиктивной, а ключевым словом прошедшего мероприятия – отчетность, говорит председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Конечно, это показывает результат работы просто на отчетность. Людям надо отчитываться. Людям надо отчитываться и на местах, людям надо отчитываться и, так сказать, уже выше, вплоть до Москвы о своей деятельности. Надо и депутатам. Показать, что они не зря принимали эту амнистию. Всем выгодно, но реальные боевики по-прежнему, к сожалению, бегают в горах. И понимаете, вот тут есть одно «но». Ущербность исходно тех амнистий, которые раз за разом принимаются вот Государственной Думой на протяжении всей вот Второй Чеченской войны. Понимаете, ведь подход какой? Прощается не сама по себе вооруженная деятельность в качестве бойца, противостоящего вооруженным силам. Это по-прежнему рассматривается как преступление, да? Но понимаете, если он боец, если он стрелял в российского солдата, российский солдат в него стрелял, если мы хотим мира, то надо признать, что сама по себе стрельба солдата, она прощается. И тогда боевики могут спокойно сдаваться, надеясь на мирный исход для себя. Но заметим, в амнистии не подпала статья о посягательстве на жизнь военнослужащего или сотрудника внутренних дел. Но, понимаете, тогда вот вопрос, а кого тогда им амнистируют-то? Амнистируют тех, кто только кашу варит.
Чеченские власти не скрывают удовлетворения итогами амнистии. Советник президента России Асланбек Аслаханов считает, что амнистию следовало бы продлить еще на 3 месяца и расширить ее географию. По мнению советника президента, таким образом амнистии смогут воспользоваться чеченцы, проживающие за рубежом. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие 15 минут после сводки новостей часа вас ждет репортаж о ближневосточном турне «Кондолизы Райс» и актуальная тема «Еще одно происшествие в российской армии». Сейчас в Москве 18 часов 15 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия значительно сократит экономическую помощь Белоруссии. Как заявил президент России Владимир Путин на совещании правительства, в этом году объем российской помощи в энергетической сфере составит примерно 40% от всего бюджета Белоруссии. Постепенно эта цифра будет снижаться, подчеркнул российский президент. Выборы в местные органы власти, прошедшие вчера в Белоруссии, не соответствовали демократическим нормам, заявил Европейский Союз. В зоне грузино-осетинского конфликта при взрыве мины ранены 2 российских военнослужащих. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест банкира Алексея Френкеля, предполагаемого заказчика убийства первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», очередной выпуск программы «Время политики», который ведет мой коллега Михаил Соколов. Региональная политика, выборы в законодательных собраниях Орловской, Псковской, Ленинградской областях, политическое противостояние в Туве, множество других очень важных российских региональных политических тем. Напомню, 10 вечера, сразу после выпуска новостей сегодня. Слушайте «Радио Свобода» сегодня и всегда. Сейчас нашу программу продолжит важная международная тема. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и госсекретарь США Кондолиза Райс согласились провести в ближайшее время трехстороннюю встречу с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Кондолиза Райс уже встретилась с Ольмертом отдельно в Иерусалиме, и перед этим встретилась в Рамаллахе с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
После переговоров в Рамаллахе с председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом Кондолиза Райс заявила, что США намерены активнее продвигать международный мирный план «Дорожная карта», разработанный четверкой по урегулированию ближневосточного конфликта. По словам Кондолизы Райс, дорожная карта, которая предусматривает создание независимого палестинского государства и его мирное сосуществование с Израилем, остается путеводной звездой для американской администрации. Я думаю, со следующего месяца начать ускорение развития дорожной карты, которая, кроме всего прочего, ведет нас к созданию палестинского государства и к исполнению надежд палестинцев и израильтян на политическое разрешение конфликта. Палестинцы уже давно мечтают о своем государстве, а израильтяне – о жизни в безопасности и мире. На пресс-конференции по итогам встречи с Райс Махмуд Аббас также заявил, что палестинцы против любых промежуточных решений конфликта, включая установление временных границ палестинского государства. В связи с визитом Кондолизы Райс правящая палестинская группировка «Хамас» выступила с резкой критикой региональной политики Вашингтона, целью которой, по их словам, является раскол палестинского народа. Мы отвергаем такую стратегию. Мы всегда мечтали жить здесь, построить свое государство со столицей в Иерусалиме. Если они действительно думают о нас, то Кондолиза Райс должна поддержать эту мечту палестинского народа, вместо того, чтобы изо всех сил стремиться расколоть его, заявил пресс-секретарь Хамаса Фаузи Бархум. Однако к помощи Вашингтона скептически относятся не только исламисты Хамаса, но и представители других палестинских фракций, включая партию Махмуда Аббаса «Фатх». Вашингтон помогает не палестинцам, а Израилю и самому себе. С помощью Вашингтона палестинцы никогда не построят свое государство, заявил один из лидеров боевого крыла «Фатха» в Наблусе Махди Газзаль. Между тем, в Израиле прорабатывается возможность применения ускоренного варианта дорожной карты, сутью которого является непосредственный переход к финальной стадии плана – переговорам о создании палестинского государства. В Иерусалиме надеются, что в этом случае радикальному правительству Хамаса придется или уйти, или же смягчить позицию. До сих пор Хамас отказывается признать Израиль и палестино-израильские мирные соглашения, а США и Израиль твердо стоят на том, что переговоры будут вестись лишь с умеренными палестинскими силами. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
От международных тем к российским. В Петербурге проводится широкая гражданская кампания для того, чтобы спасти жизнь солдата-срочника Романа Рудакова. Рудаков находится в тяжелейшем состоянии в реанимации военного госпиталя. О том, что предшествовало этой драме и о нынешней ситуации вокруг рядового Рудакова, рассказывает корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Волович.
Уже 4 месяца Роман Рудаков находится в госпитале. Еще в сентябре ему была сделана сложнейшая операция по удалению кишечника, но после этого врачи лишь поддерживали его жизнь, а необходима трансплантация тонкого кишечника. В госпитале Ленинградского военного округа такую операцию провести нельзя. Да и вообще, как говорят медики, таких удачных операций в России было проведено всего 2. Но шанс есть, и этот шанс необходимо дать человеку. Развившаяся болезнь, приведшая к тяжелейшим последствиям, была спровоцирована серьезным заболеванием крови, несмотря на которое Роман был призван на военную службу. О том, что Роман находится в критическом положении, правозащитным организациям стало известно только после новогодних каникул, когда в общественную организацию «Солдатские матери Петербурга» пришел факс от друзей Романа с просьбой помочь. Лишь после запроса в прокуратуру о бездействии военных медиков и обращений к военным в Петербург была направлена комиссия из Министерства обороны, которая провела расширенный консилиум и в том числе встретилась с председателем правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Эллой Поляковой, которую я попросила прокомментировать ситуацию. Элла Михайловна, что было сделано правозащитниками?
Гражданская кампания по спасению жизни Романа привела к тому, что, наконец, приехала комиссия из Москвы, наконец-то провели консилиум, наконец-то договорились, что переводят в военно-медицинскую академию. Почему раньше не сделали? И, может быть, здесь, в военно-медицинской академии, будет проведена операция по трансплантации тонкой кишки, если будет решена проблема донорства.
Вы провели встречу с представителями командования Министерства обороны. Вы ей удовлетворены?
Хоть зашевелились, хоть какие-то решения принимаются, ведь до этого не было никаких решений. И мы как раз об этом говорили. То, что не оказали вовремя помощь, вовремя трансплантацию не сделали, это же беда, это же проблема Министерства обороны. Поэтому то, что они встревожились, это хорошо.
А в дальнейшем вы будете следить за развитием ситуации?
Мы обменялись контактами с командованием Министерства обороны и военно-строительного управления здесь на местах. Мы будем контролировать, чтобы не дремали военные врачи, понимали, что мы их контролируем. И у нас весь сайт, отклики людей о том, что они хотят помочь. Вот это нормальное гражданское отношение к Роману в данном числе, потому что это воплощение беды, которая может прийти в каждую семью.
В который раз уже в российскую армию призывают людей с хроническими заболеваниями, и каждый раз возникает вопрос, как это могло произойти?
У нас есть положение о военно-врачебной экспертизе. У нас целый штат военных врачей, военно-врачебные комиссии, которые должны наблюдать за качеством здоровья призывников. Что они делают? Они же относятся к солдату как к пушечному мясу. Что при призыве делают? Анализ вот этому Роме. Анализ кала и мочи, и не более. Никакого серьезного обследования нет. Хотя расписание болезней этого требует. Пока мы не изменим отношение к здоровью молодых людей, что это люди, которые создают будущее нашей стране. Если мы не изменим отношение к молодым людям, первая ответственность семьи за здоровье, где она? А ответственность общества за здоровье, если мы видим, что неблагополучная семья, ответственность должностных лиц, особенно медиков, за здоровье молодых людей, мы получаем просто гуманитарную катастрофу. Поэтому это полная ответственность Министерства обороны. Почему так проводится призыв некачественно и почему так безответственно относится к здоровью солдата?
Что, по вашему мнению, необходимо делать?
Отменять призыв немедленно. И вот эти истории, Сычёвы, все вот эти нам знаки. Отмените призыв. Сделайте армию более профессиональной, более качественной. И соблюдайте права человека в армии.
С председателем Санкт-Петербургского отделения солдатских матерей Эллой Крыловой беседовал корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Волович. Мы возвращаемся к главной теме, самой острой, рубежа 2006-2007 годов, теме российско-белорусского нефтегазового конфликта, который давно уже перерос в политическую стадию. Напомню, в конце прошлой недели главы правительств двух стран подписали соглашение по урегулированию торгово-экономического сотрудничества, и независимые аналитики стали утверждать, что тем самым стороны дали отсчет разводу Белоруссии и России при формальном сохранении союзного государства. Казалось бы, острая стадия кризиса миновала. Однако вчера Александр Лукашенко выступил с речью, которая носила, очевидно, антироссийский характер. Заговорили и о новом экономическом кризисе в двухсторонних отношениях, о так называемом сахарном кризисе. Оценить новое выступление Александра Лукашенко, в котором он сделал несколько выпадов в отношении Кремля, я попросил обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Марата Дымова.
Объективно говоря, Беларусь вышла из этого кризиса с весьма неплохим результатом. Но вот когда людям придут новые платежки за квартиру, когда предприятия столкнутся с финансовыми трудностями, люди ведь не будут думать о том, каких затрат они избежали. Они будут видеть, что вот раньше было так, а теперь стало хуже. Второй момент то, что все-таки 10 января Александру Лукашенко пришлось отступить, когда Москва сказала, вы отменяете транзитную пошлину, иначе никаких разговоров не будет. Пришлось отменить. И, наконец, еще один, может быть, может быть, самый важный момент, о котором сам Лукашенко и сказал. Дело в том, что, судя по всему, вот эта политика Москвы, лишение Беларуси преференций, она, в общем, продолжается. Судя по всему, довольно сложная ситуация по сахару, возможны какие-то ограничения по мясу, по мебели и так далее. И в этой ситуации Лукашенко решил, что чем ждать, когда от него будут, так сказать, откусывать по кусочку, снова разжечь скандал, снова разжечь войну, в которой, судя по всему, он чувствует себя довольно комфортно. Судя по всему, он исходит из нескольких, возможно, правильных, а возможно и нет, представлений. Одно представление о том, что Россия в данной ситуации не поддержала Владимира Путина. И вот, если вы обратили внимание, там у него фраза, обращенная к русским журналистам: «Одно передайте мою благодарность русскому народу за то, что он не поддержал Кремль». Второй момент – это то, что Запад поддержит его, по крайней мере, как противника России. Он так в этом своем выступлении Западу послал сигнал, что, мол, я готов с вами играть против России, и Россию припугнул своим западным поворотом. Ну и, наконец, видимо, он считает, что накануне выборов российская элита, в общем-то, пребывает в некоем раздрае и на решительное действие, в общем-то, не способна.
Но ведь для Лукашенко довольно опасно играть на поле внутренней российской политики, и вот это заявление благодарности русскому народу, который якобы, я цитирую Лукашенко, не поддержал Кремль в этом конфликте. Также в его выступлении содержалось и предположение, что он мог бы участвовать в общих президентских выборах на территории России и Белоруссии. Все это нельзя не расценивать как прямые нападки и прямые выпады против Владимира Путина. И Владимир Путин не пропускает ведь такие вещи.
Я так понимаю, что он считает, что Владимир Путин слаб, во-первых, а во-вторых, даже если не считает так, что лучше погибнуть в бою, чем без боя. Интересная, на мой взгляд, такая деталь, вот на которую вы обратили внимание. Буквально встык у Лукашенко прозвучали две фразы. Первая. Независимость – это свято. Суверенитет Беларуси – это свято. Мы никогда его не отдадим. А с другой стороны, что, а можно давайте проведем совместные выборы? Я бы и поучаствовал. Вот тут, на мой взгляд, очень интересное столкновение национального представления о государственности и чисто феодального. Вот давайте переведем вот эту фразу Лукашенко на старорусский язык. Я на великокняжеский престол сесть готов, а Беларусь — это моя вотчина, не трогайте ее. И все понятно.
И что же, можно ставить точку на идее Российско-Белорусского союза?
Я думаю, что в пропагандистском плане это еще будет использовано, но, по-моему, перспектива союза как объединение, по крайней мере, дружественных стран, она, мне кажется, весьма туманна. А вот как перспектива единого поля борьбы, в этом смысле союз, конечно, живет и процветает, как мы видим из этого выступления Александра Лукашенко.
Мнение обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Марата Дымова. И в завершении темы стало известно буквально около часа назад, президент России Владимир Путин заявил на совещании правительства, что Россия значительно сократит экономическую помощь Белоруссии. В этом году объем российской помощи, по словам Путина, в энергетической сфере составит примерно 40% от всего бюджета Белоруссии, и постепенно эта цифра будет снижаться, подчеркнул президент России. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Одна из главных тем: в Голливуде хотят снять фильм, и не один фильм, об отравлении Александра Литвиненко. 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас же в Москве 18 часов 30 минут. В ближайшие полчаса, до конца этого часа нашей программы, вас ждут наша новая рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы», «Новости высоких технологий», очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. А также мы вспомним известного журналиста Андрея Черкизова, который умер накануне, и о нем будет говорить главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», где 15 лет Черкизов проработал, Алексей Венедиктов. Ну а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
что выборы в местные органы власти, прошедшие вчера в Белоруссии, не соответствовали демократическим нормам, заявил Европейский Союз. Один из руководителей Еврокомиссии, Бенито Феррера-Вальднер, заявила о вопиющем отсутствии на состоявшихся выборах демократического плюрализма. В зоне грузино-осетинского конфликта при взрыве мины ранены двое российских военных. Бронетранспортер миротворцев подорвался при патрулировании границы, сообщили в штабе миротворческих сил. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест банкира Алексея Френкеля, предполагаемого заказчика убийства первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Свою вину Френкель полностью отрицает. В Ирак прибыли первые подразделения дополнительного контингента американских войск. На прошлой неделе президент США Джордж Буш объявил, что направляет в Ирак еще 21 500 военнослужащих для стабилизации положения. Европейские лидеры осудили казнь в Багдаде двух соратников бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна. Ранее иракские власти подтвердили, что привели в исполнение смертный приговор, вынесенный по обвинению в преступлениях против человечности бывшему руководителю иракской разведки Барзану Ибрагиму ат-Тикрити и бывшему верховному судье Ирака Абаду Хамеду аль-Бандару. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 15 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
15 января 2004 года. Современное российское правосудие. Насколько защищен адвокат? Имеет ли он равные с государством и у прокуратуры права, необходимые для обеспечения состязательности процесса? У микрофона адвокат Сергей Бровченко и ведущий Владимир Бабурин.
Вы были практически первым адвокатом, ну, по крайней мере, громкое дело, который попал под каток российского правосудия. Вы вступили в конфликт со своими бывшими коллегами по Федеральной службе безопасности, развалив в суде несколько дел, которые они вели. Вам предлагали, насколько я знаю, договориться, не договорились. И вы отправились за решетку.
Мое дело является лишь показательным примером практики, которая существует в латентном состоянии. В 97 году, когда успешные действия защиты позволили прекратить несколько дел, я участвовал в защите одного из бывших сотрудников КГБ, который пытался доказать свою невиновность. Оказывалось давление на адвоката, и только потому, что она испугалась, была избита, мне пришлось вступить в этот процесс.
А что предлагали вам?
Мне предложили уже после того, как меня задержали.
Были подброшены наркотики, теперь уже понятно, что подброшены.
И предложили мне такую торговлю. Буквально было сказано, давайте поторгуемся, вы нам информацию о ваших клиентах, мы вам свободу. Результатом моего отказа явилось содержание под стражей более 2400 суток.
Заключение под стражей, такая мера, она сейчас в России, насколько я понимаю, это не столько мера пресечения, сколько мера запугивания.
Безусловно. Ведь если так обращаются с адвокатами, то что же говорить тогда о тех тысячах, сотнях тысячах граждан, которые попадают на конвейер судопроизводства? Потому что существует еще элемент безнаказанности тех лиц, которые это осуществляют. Это призван делать суд, однако в моей практике не было такого, чтобы привлекали к ответственности тех сотрудников, которые либо фальсифицировали доказательства, либо принуждали лицо к даче показаний. Знаете, наш суд может все. Но единственное, что, боюсь, не может наш суд без последствий лично для судьи, это принимать самостоятельные решения по сколь-нибудь значимым политическим делам. Поэтому появился такой термин «басманное правосудие». Увы, пока это нельзя назвать правосудием.
В конце 2005 года Савеловский суд Москвы приговорил адвоката Бровченко к 6 годам и 7 месяцам лишения свободы. Суд признал его виновным в приготовлении к сбыту кокаина. Но поскольку адвокат уже провел под арестом 6 лет и 8 месяцев, суд засчитал это как срок отбытия наказания. Радио «Свобода», 15 января 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Мы возвращаемся к новостям, но не к политическим, а событиям в сфере высоких технологий. У микрофона обозреватель «Свободы» Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Golden Telecom официально получила коды доступа для оказания услуг дальней связи. Абоненты Golden Telecom смогут делать международные и междугородние телефонные звонки при помощи кодов 56 и 51. В ближайшие три года Golden Telecom рассчитывает занять 20% рынка дальней телефонной связи в России. О развитии рынка дальней телефонной связи рассказывает Владимир Губайловский.
По мнению экспертов, добиться такого уровня Golden Telecom будет непросто. Консервативные абоненты по-прежнему предпочитают пользоваться услугами компании Ростелеком. Пользователи интернета, которых в России с каждым днем становится все больше, предпочитают услуги интернет-телефонии и активно используют более дешевые сервисы, такие как Skype или SIPnet.
Новости коротко. Потоки транспорта на Волоколамском шоссе в Москве теперь регулируются автоматизированной системой управления. 8 точек управления расположены в тестовой зоне с протяженностью 7,5 километров и соединены специальным каналом связи сети Синтера Ваймакс. С помощью видеонаблюдения система отслеживает скорость потока в режиме реального времени и принимает решение о том, какой сигнал дать на каждый светофор. Автоматика также позволяет определять номера автомобилей и в случае обнаружения угнанной машины передает сведения в ГИБДД. Компания Texas Instruments до конца текущего года намерена выпустить мобильные телефоны стоимостью менее $20. Модификация телефона с поддержкой доступа в интернет будет стоить $35. Основным рынком для дешевых телефонов компания считает Китай и Индию. Сегодня индийский рынок мобильной связи демонстрирует самый быстрый рост в мире. Каждый месяц число абонентов сотовой связи в Индии увеличивается более чем на 6 миллионов. Правительство Германии отказалось поддерживать создание европейской поисковой системы Куэрра, которая по замыслу разработчиков должна стать европейским конкурентом Google. Германия намерена создать собственную поисковую систему Тезеус. После отказа Германии система Куэрра стала чисто французской разработкой. В то же время Европейская комиссия выделила $10 миллионов на проект по разработке общеевропейского поисковика под названием Фарос.
Александр Костинский. Новости высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит мемориальная тема. Умер известный российский журналист Андрей Черкизов, более 15 лет проработавший политическим обозревателем радиостанции «Эхо Москвы». Андрей Черкизов сотрудничал с НТВ и «Радио Свобода». Моя коллега Анна Качкаева побеседовала с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым.
В одной школе, он был на 2 года меня старше. Он, конечно, меня не помнил, но я его хорошо помнил как школьного буяна. Нас объединяла с ним в школе одна страсть к истории, к учительнице истории Лидии Александровне, которая была нашей настоящей мамой. А потом мы встретились уже на «Эхо Москвы». Я могу сказать только одно. Андрей был абсолютно честным парнем. Вот все, что он говорил, то, что нравилось, то, что не нравилось, то, что возмущало, обижало, оскорбляло, забавляло, это все он думал так, он говорил так, невзирая ни на какие авторитеты, начиная с главного редактора и заканчивая президентами и Горбачевым, и Ельцином, и Путиным. Заменить его совершенно невозможно неким. Это была совершенно особо отдельная стоящая фигура и в журналистике, и в жизни. Вообще он начинал как литературный помощник Юлиана Семенова, нашего писателя. И он очень много, видимо, там из своего прошлого черпал силы вот не склоняться, не сгибаться, не считаться с авторитетами. Как, впрочем, это делал Юлиан Семен. И, конечно, его уход в 53 года, ну, рано, всегда рано. А в 53 рано особенно.
Дело в том, что мне, во всяком случае, кажется, что он в последнее время выпал. Он не был уже человеком нынешней эпохи. Вот, потому что эта брутальность, эта вот его особость, она не была востребована.
А Андрей, он вообще не подстраивался ни под людей, ни под эпоху. И в этом смысле, конечно, он, можно сказать, что ей не соответствовал, но в том-то и была его ценность и как человека, и как журналиста. Он не смотрел, что изменяется вокруг него. Вот он так видел и так говорил. Он такой был акын, он акынствовал. О чем вижу, о том и пою. И у него, конечно, последние несколько лет было много разочарований, имея в виду, что он рассчитывал нашу страну видеть современной. И с горечью говорил, что темп замедлился, что потребуется еще одно поколение людей, чтобы дожить до того, до чего мы хотели дожить. И это действительно такая горечь у него была. Он пробовал себя в разных работах, он уходил на телевидение, чтобы оказывать большее влияние, чем на радио. Он вел на НТВ, он вел на ТВС, он вел на ТВ-6. Он сейчас пытался найти работу на телевидении, не бросая, конечно, на радио, но... Конечно, эпоха изменялась, а Андрей, он как бы стоял, вокруг него крутилось, а он стоял на месте, как тот верстовой столб, которого снести невозможно. Но время сносит все, к сожалению.
Моя коллега Анна Качкаева беседовала с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым. Информационную программу «Время свободы» продолжит новая рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
В Багдаде сегодня утром казнены два ближайших соратника Саддама Хусейна. Его сводный брат Барзан Ибрагим ат-Тикрити, в прошлом руководитель иракской разведки, и бывший верховный судья Ирака Авад Хамед аль-Бандар. Они оба были признаны виновными в преступлениях против человечности. Советник премьер-министра Ирака Бассам Ридха выступил перед журналистами в Багдаде.
В 3 часа утра сегодня, 15 января 2007 года, состоялась казнь Барзана Ибрагима ат-Тикрити и Авада Хамеда аль-Бандара. Это было сделано согласно приговору иракского трибунала. Останки Авада и Барзана через несколько дней будут переданы их родственникам.
Война в Ираке 24 часа в сутки присутствует в мировой интернет-сети. Корреспондент британской «Таймс» в Багдаде, известный специалист по Ближнему Востоку Стивен Фаррелл, разместил в своем дневнике в блогерском разделе сайта издания своеобразное эссе. Наблюдение не журналиста, а человека, на какое-то время сперва оторвавшегося от обязанностей военного корреспондента, а сейчас вновь вернувшегося к работе в Багдаде.
Прямо за бетонированным въездом в зеленую зону стоит скульптура. Бронзовый Аладдин, освободивший джинна из лампы, отшатывается с ужасом и восхищением одновременно от необузданной силы, которую он только что выпустил в мир. И место, и смысл скульптуры просты и гениальны. Хаос, анархия и насилие вновь захлестнули страну «Тысячи одной ночи». Зеленая зона и впрямь место сюрреалистическое.
Для Стивена Фаррелла есть два Ирака. Маленький, выдуманный, призрачно-благополучный и огромный настоящий Ирак.
Настоящий Ирак – это быть хищником и жертвой в одном лице. Но все желают быть хищником. Над всем этим всегда висят американские вертолеты огневой поддержки. Иногда бессистемно вмешиваясь в бессмысленную войну между несколькими лагерями похожих друг на друга людей, доказывающих свою правоту друг другу исключительно с помощью автомата Калашникова, самодельных гранат и мин-ловушек. А вертолеты медленно баражируют над хорошо вымощенными бульварами зеленой зоны, где чиновники сил коалиции, всегда безупречно вежливые и подтянутые, в очередной раз собираются с силами и духом, чтобы на большой скорости выскочить на своих гигантских джипах за ворота в мир, где идет война. Контраст столь монументален и разителен, что отвисает челюсть. Расстояние между зоной комфорта и зоной ада примерно таково, как... Ну, как если бы вы на секунду могли представить себе такую черную фантасмагорию. Вы стоите на Трафальгарской площади и видите, как стая вертолетов «Апач» медленно делает круг над Букингемским дворцом, разворачивается и накрывает огнем Гайд-парк. Может такое случиться? Здесь может, только названия улиц другие.
Как пишет Стивен Фаррелл, в Ираке для человека с западным менталитетом грань между нормальным и ненормальным не просто стерта, ее нет. Советник премьер-министра Ирака Бассам Ридха о сегодняшней казни двух соратников Саддама Хусейна.
Произошла одна неприятность. Голова Барзана и его туловище отделились друг от друга. Вообще такое случается редко, но вот на этот раз случилось, и значит, на то была воля Аллаха. Вообще это нормально, такое и раньше случалось.
Корреспондент британской «Таймс» в Багдаде Стивен Фаррелл. Эссе под заголовком «Добро пожаловать в ад» на сайте газеты. О реальности и сюрреализме войны в Ираке. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия значительно сократит экономическую помощь Белоруссии. Выборы в местные органы власти, прошедшие вчера в Белоруссии, не соответствовали демократическим нормам, заявляет Европейский Союз. В зоне грузино-осетинского конфликта при взрыве мины ранены двое российских военных. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест банкира Алексея Френкеля, которого обвиняют в том, что он был заказчиком убийства первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. В Ирак прибыли первые подразделения дополнительного контингента американских войск. Европейские лидеры осудили казнь в Багдаде двух соратников бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Центральный банк России планирует в январе-феврале рассмотреть вопрос о новом снижении ставки рефинансирования, сообщил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Последний раз ставка рефинансирования была снижена в октябре 2006 года с 11,5% до 11% годовых. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Сегодня в России вступают в силу законы, упрощающие процедуру постановки на миграционный учет граждан стран СНГ, пользующихся правом безвизового въезда на территорию страны. В частности, их регистрация будет проводиться в уведомительном порядке. Говорит председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин.
Эти законы решают проблему примерно 15 миллионов человек, которые сейчас оцениваются как нелегальные мигранты. Мы полагаем, что эти законы дадут им возможность зарегистрироваться, нормально платить налоги и, соответственно, получать защиту Российской Федерации тогда, когда эта защита нужна.
Кроме того, с сегодняшнего дня в России начинает действовать закон, в соответствии с которым официально зарегистрированные иностранные граждане не могут занимать более 40% мест на розничных торговых рынках. Новое правило, как считает первый вице-премьер Дмитрий Медведев, позволит также сократить количество посреднических структур, действующих в этой сфере торговли.
Главная задача сегодня состоит в том, чтобы оздоровить рыночные связи между производителями и потребителями сельхозпродукции. Здесь невозможно обойтись и без создания новых торговых площадей и одновременно приблизить места торговли к зонам аграрного производства. Существует масса самых разных административных и ценовых барьеров, связанных с торговлей на рынках. Сегодня речь идет о том, чтобы ввести соответствующие правила их работы, ну и избавить производителей от засилия посреднических структур.
Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, завершила покупку более 90% акций американской металлургической компании «Oregon Steel». Ранее сообщалось, что она намерена выкупить все находящиеся в свободном обращении акции «Oregon Steel» на сумму 2,3 миллиарда долларов. «Евразгрупп», 41% акций которой в середине 2006 года купили структуры российского бизнесмена Романа Абрамовича, помимо активов в России, владеет также металлургическими предприятиями в Чехии и Италии. Oregon Steel, владеющая заводами на западе США, в штатах Орегон и Колорадо, производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Продажи американской автомобильной компании Ford Motor в 2006 году в России увеличились на 92% до 115 тысяч автомобилей, что позволило ей стать лидером на внутреннем рынке страны, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. На втором и третьем местах американская Chevrolet, входящая в концерн General Motors, и южнокорейская Hyundai, примерно 111,5 тысяч и 100,5 тысяч автомобилей соответственно. Самой продаваемой моделью в России в прошлом году стал Ford Focus. За ним следует Renault Logan и Mitsubishi Lancer. Первые два автомобиля выпускаются на заводах в России, за счет чего их цена оказалась вполне конкурентоспособна на внутреннем рынке страны. говорит руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин.
Все стремятся, безусловно, находиться в ценовых параметрах, близких к тем, которые есть у российских автомобилей. Потому что, ну, скажем, прямо благосостояние наших людей, оно не настолько благополучное, чтобы они могли себе позволить какие-то роскошные автомобили. Поэтому ценовой предел где-то находится в конкурентной зоне от 10 до 20 тысяч долларов.
Компания Clearstream, принадлежащая немецкой фондовой бирже Deutsche Börse, являющаяся одной из крупнейших в Европе систем расчетов с ценными бумагами, с сегодняшнего дня предоставляет своим клиентам возможность проводить операции в системе напрямую в российских рублях. Ранее другая европейская расчетная система, Euroclear, объявила о том, что начнет проводить расчеты в рублях с февраля нынешнего года. Организация стран-экспортеров нефти приступила к консультациям о созыве внеочередной экстренной сессии для обсуждения возможных мер по остановке происходящего последние недели затяжного падения цен на сырье, сообщил сегодня представитель Министерства нефти Ирана. Вместе с тем, как считают эксперты, в среднесрочной перспективе цены на нефть в мире останутся на довольно высоком уровне. Такой прогноз и у руководителя аналитического департамента инвестиционной компании «Антанта Капитал» Дениса Матафонова.
Мы не ожидаем резкого снижения цен на нефть до уровня там, 20-15 долларов. То, что действительно может принести большой вред и российской экономике, и компании в целом. И мы считаем, что цены на нефть будут держаться в диапазоне 50-70 долларов еще как минимум год-полтора.
Лидеры 16 государств Азиатско-Тихоокеанского региона приняли сегодня декларацию об энергетической безопасности, которая обязывает правительства этих стран добровольно принять индивидуальные и коллективные решения по повышению эффективности использования энергии. В частности, речь идет о поиске и разработке новых и возобновляемых источников, внедрении биологических видов топлива, в том числе из органических отходов, а также о сокращении выбросов веществ, загрязняющих окружающую среду. Курс доллара на сегодня 26 рублей 58 копеек, на завтра 26.56. Евро сегодня стоит 34 рубля 31 копейку, курс на вторник 34.38. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. В Рейнских землях сейчас проходит традиционный карнавальный сезон, который здесь еще называют пятым временем года. Участники собираются на так называемые заседания, собрания карнавальных кружков в пивных. Нынешний карнавальный сезон уже вошел в историю. Участники одного из шутовских собраний в Дюссельдорфе установили мировой рекорд по продолжительности карнавального представления. Оно длилось безостановочно 35 часов 11 минут. Организаторы достижения претендуют на место в книге рекордов Гиннесса. Рассказывает наш корреспондент Германии Александр Хавронин.
Пятое время года, карнавальный сезон, проводится во всех крупных городах Рейнской области. Но, пожалуй, наиболее знаменит карнавал в Кёльне. Сегодня на кёльнский карнавал приезжает до миллиона туристов из-за рубежа. Одна из них – 70-летняя Марита Шульц из Швейцарии. Хотя туристкой в полном смысле этого слова ее назвать нельзя. Она родилась в Кёльне, потом, в течение многих лет живя в Швейцарии, Марита с ностальгией вспоминала карнавальные традиции. На празднование в Кёльне она прибежала в прямом смысле этого слова. Чтобы преодолеть дистанцию в 600 километров, 70-летняя Марита Шульц последние 10 лет упорно тренировалась.
Однажды я сказала себе, наступит день, когда я прибегу сюда и исполню свою мечту, и приму участие в родном карнавале. В 60 лет я пошла в фитнес-зал, и у меня нет никаких проблем со здоровьем, ни с желчным пузырем, ни с чем-то другим. Раньше во время тренировок сильно уставали ноги, я даже вынуждена была принимать обезболивающие таблетки. Но мой сын начал делать мне массаж, и теперь все в порядке.
Для многих жителей Кёльна стало неожиданностью то, что в 1995 году был создан карнавальный союз геев и лесбиянок. Члены этой общественной организации пытаются соблюдать все карнавальные традиции. Те же песни, те же танцы, те же костюмы, но выглядит это все же несколько иначе. Говорит один из активистов карнавального союза геев и лесбиянок Кёльна Вольфганг Шонвевальц.
Эта униформа смотрится на мне хорошо, и при этом выглядит со стороны не очень.
еще неофициально. Мне кажется, мой наряд в полном порядке, в классическом стиле, соответствует традициям карнавала. В какой-то степени присутствует элемент фетишизма, но в целом все выглядит правдоподобно. В этом и заключается шутка.
Кёльнский карнавал стартует осенью, 11 ноября в 11 часов 11 минут 11 секунд по местному времени. В пивных начинаются первые заседания карнавальных союзов. Под выступлением музыкантов и юмористов за бокалами пива основательно продумывается программа. Из числа известных граждан выдвигаются кандидатуры на роль принца карнавала. Затем армия ряженых под предводительством шутов штурмует городскую ратушу. Бургомистр сдается в плен и торжественно передает ключ от ратуши принцу карнавала. Пятое время года длится с ноября по февраль, причем на заседаниях в пивных в это время не прекращается подготовка к самому интересному, кульминации праздника. Один из последних четвергов зимы – Бабий четверг на Рейне. В Бабий четверг провозглашается власть женщин, полный матриархат. Снова в 11 часов 11 минут 11 секунд ряженые, но на этот раз главным образом женщины штурмуют ратушу. Свою власть они демонстрируют тем, что у всех встречных мужчин безжалостно срезают галстуки, причем исключение не делается ни для кого. Кроме того, в Бабий четверг немки изменяют своим мужьям, и это считается именно в этот день абсолютно естественным законным делом. В минувшем году после Бабьего четверга на улицах рейнских городов осталось много мусора, говорит работник Кёльнской службы по уборке территорий Бернд Мюллер.
Мы до 2 часов дня не могли начать уборку после Бабьего четверга. Осталось много бутылок, банок из-под пива, много бутылок разбито, и это стекло осложняет нашу работу, потому что из-за него часто ломаются уборочные машины.
А вот что говорит сотрудник полиции Кёльна Штефан Шварц.
Кое-кто был задержан этой ночью. Много пьяных на улицах города. Не все в праздничный день настроены мирно, кое-кто ищет ссоры.
Кульминация карнавала – так называемый «Розенмонтаг», что в переводе с немецкого означает «розовый понедельник». И снова в 11 часов 11 минут 11 секунд стартует карнавальное шествие, карнавальный поезд, вагоны которого представляют собой сделанные из папье-маше карикатурные фигуры ведущих политиков Германии и других стран мира. Из карнавальных повозок зрители летят сладости. А заканчивается карнавал в пепельную среду. В этот день принято рисовать друг у друга на лбу пепельные кресты, что символизирует окончание веселья и начало на берегах Рейна относительно тихой повседневной жизни. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Эта карнавальная история завершила очередной час информационной программы «Время свободы», а вот итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через 1 час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шароградского. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер вам. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Алексей Френкель превращается из подозреваемого в обвиняемого в организации убийства заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Суд выдал санкцию на его арест. Александр Лукашенко в очередной раз обрушился с критикой на Кремль. Ставит ли такое заявление крест на идее построения союзного государства России и Белоруссии? В Ираке казнены 2 ближайших соратника Саддама Хусейна. Следующим громким процессом в этой стране станет дело химического Али. Каковы формальные и реальные результаты амнистии на Северном Кавказе, срок который истек сегодня, и можно ли снимать сатирические фильмы о жизни Адольфа Гитлера. Дебаты по этому поводу в немецком обществе в связи с выходом нового фильма о Гитлере. Таковы главные темы вкратце, Кирилл.
Спасибо, Андрей. А в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой, президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Я призываю палестинский народ прекратить столкновения раз и навсегда.
Начальство не нужно. Солдат, сирота, за которого никто не ходатайствует.
Как заявил Лукашенко, когда меня начинают пинать, как я должен реагировать?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Государственное собрание Башкирии внесен проект федерального закона об однополых партнерствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.